Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакирова Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. 250 тысяч безработных СВОшников. Как власть пытается пристроить на работу ветеранов войны с Украиной? Энергетическое перемирие на 5 дней. Чего ждать от переговоров в Абу-Даби? Донбасс нужен, а людей нет. Мариупольцы жалуются Путину на мошенничество с квартирами, нехватку еды, лекарств и энергетический кризис. Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.
«Будем жить». Программа о том, как важно объединяться и вместе преодолевать жизненные сложности. В студии Наталья Попова и Антон Филимонов.
На Первом канале вышло новое шоу. Это первая федеральная программа об адаптации ветеранов СВО к мирной жизни. В центре подвиги, фронт и героизм. Сначала война, потом жизнь после нее. По версии авторов.
В то ноябрьское утро 23-го года штурмовик Александр Симоненко с позывным «Тагирыч» оказался на самом переднем крае.
Это было запорожское направление между Работино и Вербовым. И пошли танки, тяжелая техника, то есть они пошли на прорыв. У них этого не получилось. Техника была сожжена, мы их задержали. Отлетел осколок как бы от брони и попал мне в левую руку.
Но реальность выглядит иначе. Герои шоу – раненые, инвалиды, безработные. Люди, которым на гражданке массово отказывают в трудоустройстве. Бывший десантник Александр Симоненко. Прошел Украину, до этого Чечню. В эфире он рассказывает, как ему отказывают в приеме на работу из-за ранений.
Стал на биржу труда, вот Минтруд. То есть, ну и также подавал анкету свою, заполнял, подавал туда-туда, в разные организации. Везде принимали очень хорошо, все, да, мы вам перезвоним. И по итогу никогда никто.
В течение года... Ну, в чем причина-то была?
Ну, причина, моя мысль, я много разговаривал тоже с людьми, то есть, у меня есть друг, он работодатель сам, то есть, не по моей там специальности, он говорит, мы стараемся не брать. Проблемные ребята с СВО, не то, что там психологически мы там какие-то не такие, там что-то. Проблема в том, что у государства внимание к нам большое, сейчас. То есть, не дай бог что, допустим, со стороны работодателя будет какая-то причина, проблема, там что-то там не заплатил или еще что-то. То есть, несоблюдение там трудового кодекса этого. У нас будут проблемы, и мы стараемся.
Слушайте, действительно такой момент существует, что внимание пристальное, и если вдруг...
Договорить Симоненко не дают. Ведущая Наталья Попова прерывает рассказ. Слишком много неудобных деталей. Людей с таким прошлым, большие и малые начальники, не рискуют брать на работу. Ситуацию тут же сглаживает приглашенный представитель от государства.
У работодателя, который говорит о том, что если что, не должно быть если что, мы все должны исполнять закон. Работодатель должен понимать, что государство ему тоже помогает в трудоустройстве этих людей. Ведь в рамках федерального проекта «Кадры» есть субсидирование возмещения затрат заработной платы. Работодатели об этом должны знать. Это тоже помощь.
Формально программа «Будем жить» про помощь. По факту витрина. Симоненко говорит, что врачи не оформляют инвалидность. Левая рука не работает. Статус под вопросом. Поддержка тоже.
То есть рука не восстановится, мне оттуда сказали. Это само не восстановится. И с ней это, группа как минимум в третьей.
Вас посмотрели в Калачинске. Никто не отрицает о том, что у вас есть последствия военной травмы. Доктора оценили функциональные нарушения последствий вашей травмы. И они расценили, что последствия травмы незначительны, от 10 до 30%.
Но на телевидении нужен хэппи-энд. Хотя бы еще и потому, что ведущая Наталья Попова – жена Кирилла Дмитриева, одного из переговорщиков от России, близка к Катерине Тихоновой, дочери Владимира Путина. Второй ведущий – бывший морской пехотинец Антон Филимонов с позывным «Рокот», участник боевых действий и оккупации Мариуполя. Симоненко обязательно нужно пристроить, хотя бы на экране.
Мы вчера с Александром разговаривали, он говорит, что ему предложили зарплату на комбинате льна в Калачинске, вот, но там его работодатель не принял на работу ввиду того, что у него травма руки. Там была зарплата порядка 50-60 тысяч рублей, это высокая. То, что ему смогли предложить на этом комбинате, это какая, какие цифры?
Должность охранника там 3,5 сутки, ну, в совокупности, если брать месяц, ну, 20 с копейками там.
В итоге работа. Зарплата чуть больше 20 тысяч рублей. В Ледовом дворце. Надолго ли? Неизвестно. На фронте платили в разы больше. От 200 тысяч в месяц плюс 1 000 000 рублей за подписание контракта. Теперь другая реальность.
Сейчас я буду доставщиком. Работа, конечно, не из легких. Работа тяжелая. Ноги, спина к концу смены просто говорят спасибо. До этого просто пробовал в Воронеже разные компании, заводы, да, где я пытался трудоустроиться. Но так по секрету через одну девочку в кадрах узнал, что мне отказывают, как оказалось, потому что я ветеран СВО.
На этой неделе проблему признали в Кремле. Чиновник администрации президента Сергей Новиков заявил, около 250 тысяч вернувшихся с войны без работы. РИА Новости опубликовала цитату. Позже текст отредактировали. Цифру заменили на десятки тысяч. Первая версия осталась в веб-архиве. На это обратила внимание журналистка Фарида Рустамова в издании «Верстка». Так кто же эти ветераны так называемой специальной операции, засвеченные в Кремле?
Это точно не те, кто поехал в отпуск и не вернулся. Если человек считается безработным, это уже не военнослужащий, это бывший военнослужащий. Только такие люди могут попасть в какую-либо отчетность. Дезертиры и люди, самовольно оставившие часть, в эти 250 тысяч входить просто не могут физически, потому что они все пребывают в статусе военнослужащего. Вообще, пока человек активный, да, военнослужащий, он не может считаться безработным. То есть речь про людей, которые вернулись с войны. И да, я предполагаю, что большая их часть будет иметь инвалидность той или иной группы. Это, в принципе, основная причина, по которой в российской армии все еще можно уволиться по состоянию здоровья. Как бы сложно ни было, ситуации на местах разнятся, поэтому в эту категорию будут попадать также те, кто не получил инвалидность, но по каким-либо заболеваниям не может продолжать службу. Все-таки есть бумажка, она вообще не всегда работает. В большинстве случаев эта бумажка, да, не работает. Перечень заболеваний, которые не позволяют продолжать службу, он сужается с каждым годом. Но все еще не только инвалиды могут покинуть армию, если они готовы этого добиваться. Если им пошли навстречу со стороны командования.
250 тысяч, даже если это оценка, это только первая волна. Вернувшиеся с войны уже становятся проблемой для власти и для общества. Продолжение в репортаже мои коллеги.
Эти люди, они... Полиция, они не боятся, это точно. Полиция для него это как для быка красная тряпка. Помогать ему должен точно такой же, равный ему. Они не могут найти себя в мирной жизни. Вот там этот человек, он нашел себя. Он реализовался. А здесь он пришел, он видит, что ни на что он повлиять не может.
Избежал смерти на войне, считай, выиграл в лотерею. Но когда ветеран СВО возвращается домой, вопрос выживания его родственников, соседей и просто местных жителей становится игрой на выживание уже для них.
Вернувшийся СВОшник в Калининграде взял в аренду Ford Mustang, напился и начал дебоширить в случайном ЖК. Он протаранил или зацепил несколько десятков автомобилей, благо под его колесами не оказалось детей.
Четвертый год в регионы домой возвращаются те, кто недавно сидел за убийство, разбой, а потом воевал. И в новостях это выглядит как кровавый сериал. 25-м году Фарид Халимов вернулся с СВО, задушил подругу шарфом из ревности и спрятал тело в холодильнике. Олег Гречко облил сестру бензином и сжег ее заживо во время ссоры. Руслан Шенгирей вернулся с СВО, изнасиловал и убил 8-летнюю девочку. В ночь на 28 января в Иркутске произошла очередная трагедия. Военный вернулся с фронта, издевался над женой и ребенком, резал их ножом, пока они не сбежали в приют для женщин. Тогда он пришел туда, схватил случайную женщину, приставил ей нож к горлу и увез к себе. Он заперся в квартире и требовал, чтобы ему вызвали военного прокурора и дали вертолет до фронта. Он думал, что если вернется на войну, то ему все простят. В итоге он сдался полиции, но перед этим задушил заложницу. Российские медиа назвали преступника россиянином и разъяренным мужчиной. Вечерние новости рассказали про убийство, полностью проигнорировав, что мужчина был военным. Официальной статистики по криминалу с участием бывших участников вторжения в Украину нет, но независимые издания ведут свой подсчет. Верстка посчитала, что в 2024 году ветераны СВО убили 242 человека после того, как вернулись. А к концу 2025 года число убитых СВОшниками дошло до 51 человека. Если война в активной фазе закончится, то вернутся в свои города около 700 тысяч человек. Гражданские уже сейчас уверены, что всех военных надо лечить и надеются, что заниматься этим будет государство.
А люди придут больные, понимаете, с фронта.
Так вылечить можно.
Нет? Видим, нет, что все это кровь, смерти и все остальное.
Государство должно о них очень-очень заботятся.
Россия тратит миллиарды рублей сначала на то, чтобы люди отправлялись на войну, а затем снова выделяет огромные суммы на их последующую адаптацию к мирной реальности. Например, фонд племянницы Путина Анны Цивилевой «Защитники Отечества» получил суммарно за все время существования с 23 по 26 год около 100 миллиардов рублей.
В планах получить высшее образование педагогическое, быть педагогом-наставником, чтобы дальше заниматься уже на профессиональном уровне занятиями с детьми. По совету работников фонда «Защитника Отечества» я воспользуюсь этим, получу там образование.
Ветераны могут бесплатно переучиться на айтишников или педагогов с выплатой повышенной стипендии. По отчетам Минтруда официально через переобучение прошли скромные 10 тысяч человек. Почти половина ударилась в юриспруденцию, еще четверть пытается штурмовать IT-сектор от киберзащиты до администрирования. Остальные понемногу распределились между госуправлением, бизнесом и педагогикой. Например, в Забайкалье Никита Ракитин вернулся со СВО и теперь рассказывает школьникам основы тактической медицины на уроках ОБЖ. А в Якутии Аял Махначевский, вспомнив диплом историка, открыл репетиторский центр на казенный грант. Но не у всех ветеранов так хорошо получается.
Я работаю на складе. Жонглировать я не умею одной рукой. Но слава богу, что все на работу взяли с этими особенностями.
У меня есть удостоверение ветерана боевых действий. Ну, у меня вообще все бумаги есть. Но я чуть не тот контингент. Ну, пока, может, оно решается. Вот, наверное, сейчас вот уходят люди с лагеря, зона. У них контракты самые, ну, обычные, все получают, все это. Ну, вот просто, знаешь, в тот момент так-то о деньгах не думаешь. А вот ты пришел, вот, ну, если бы вот меня не взяли, вот меня вот никуда не берут на работу, понял? Вот если меня не взяли бы на эту работу, ну, что мне делать? Ну, 20 тысяч ты можешь прожить вообще. Ну, за что же мне жить? За что?
Со статистикой по трудоустройству вообще нет полной ясности. В отчетах Минтруда мелькают цифры про 50 или даже 70 тысяч пристроенных. Данные фонда «Защитники Отечества» еще скромнее. За 2025 год к ним с вопросом о работе обратилось около 9 тысяч человек. И трудоустроить удалось примерно 60-70% из них. А вот для тех, кто не хочет крутить гайки, Путин придумал программу «Время героев». Такой скоростной лифт из окопа прямо в чиновничий коридор.
О каких-то элитах говорили. Какие элиты? Деньги где-то украли, вот там пальцы веером, и вот мы элита. Какая элита? Вот элита, те, кто родину защищают. Вот это люди, вот это элита, вот это будущее, за ними будущее страны. И им не страшно в руки страну передать. Вот таким вот людям.
Из ветеранов СВО по приказу российского президента пытаются оперативно вылепить новую элиту, приставив к ним в качестве нянек министров. И результаты тут вполне осязаемые.
После встречи с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, и он сказал то, что все 83 участника должны не вернуться обратно в окопы, а назначиться на должность в государственную службу. И в этот момент мы сами выбирали, куда мы хотим назначиться. И я долго не думал, выбрал республику. Сожалеть нельзя, надо идти вперед.
Артем Жога теперь работает полномочным представителем президента на Урале. Евгений Первышов стал в Рио губернатора Тамбовской области, а Александр Суразов стал министром спорта в Республике Алтай. активнее всего кадровая машина работает в Башкирии, на Кубани и в Якутии. Там местных ветеранов назначают на должности так массово, будто в регионах внезапно закончились чиновники.
Но хлебных мест на всех не хватит. На кону сотни тысяч людей с боевым опытом ПТСР, привыкших не только к запаху крови, но и к большим деньгам. Логичный вопрос, почему бы не направить их в силовые структуры, где нужны люди с оружейными навыками? Однако и там кризис. 28 января замглавы МВД Игорь Зубов признал в Госдуме. Ведомство ежедневно теряет сотрудников, а кадровый дефицит в ряде подразделений достигает 40%. Престиж службы упал. Зарплаты и соцгарантии не выдерживают конкуренции с рынком. Приток новых кадров не перекрывает отток. Повышение окладов планируется, но, цитата, не настолько значительное, как хотелось бы. Конец цитаты. Почему даже в этих условиях ветераны СВО не становятся спасением для полиции? Об этом бывший следователь, экс-депутат Мосгордумы, а ныне юрист Евгений Ступин.
Это очень опасно таких людей туда брать. Это конфликты внутренние будут. Поэтому они боятся, они будут всячески отодвигать этот шаг. Очень опасно для внутренней обстановки в МВД. Но они же могут перестрелять просто друг друга там. Система в МВД-то какая? Она ничем не лучше армейской. В том смысле, в плане эксплуатации сотрудников. То есть, этот рабочий день ненормированный, да, это начальство вызывает, когда хочет, материт часто. И я не думаю, что многие военные, придя вот со СВО, будут вот это все терпеть. Не будут.
Евгений Ступин считает, власть не готова к приему и социализации сотен тысяч солдат и офицеров, вернувшихся с войны на гражданку. Системных решений нет. Поддержка фрагментарна и запаздывает. При этом выход, по его мнению, все-таки существует. Это внятная и массовая профориентация.
Например, возродить разрушенные после развала Советского Союза профессиональные технические училища. И я думаю, что многие из них там бы себя нашли, и это было бы очень безопасно для общества. То есть меньше было бы случаев каких-то, ну, вот то, что мы видим, нападений разных, преступных каких-то деяний, да. Люди бы чем-то занимались реально. И, возможно, интересным и высокооплачиваемым. Мы понимаем, что электрики, там, механики, сантехники – это все сейчас достаточно высокооплачиваемая работа. Но сварщики особенно. Но ничего этого не происходит. Вот эти все профессиональные училища, они закрыты фактически. И никаких мер на их открытие реально не предпринимается. Фактически государство лишь имитирует какую-то социальную поддержку здесь вот семьям участников СВО. Я имею в виду в первую очередь вот эти места в бюджетных учреждениях. При этом само количество бюджетных мест в высших учебных заведениях, оно не увеличилось. То есть их просто заполняют за счет детей, вот теперь уже вдов военных. Ну, к чему это приводит? Они же в большинстве случаев не готовы к этому. Я сам со студентами, с преподавателями разговаривал. Ну, это тяжкое время для всех, причем и для самих вот этих поступивших ребят. Потому что они не готовы к этому. Они вступительные экзамены часто, ну, к ним вот так относились. Потому что вступительный экзамен – это не только смотр, готов ты или нет. Это сама подготовка к экзамену, это тоже подготовка к вузу. А у них этого этапа нет. А профессиональное училище, их тоже нет, в принципе. Практически. Их очень мало осталось. И в итоге им некуда податься.
Тему реабилитации и социализации ветеранов так называемого СВО продолжает исследователь трудового рынка, экономический обозреватель издания «Мост» Татьяна Рыбакова.
Я не знаю, как будет, если не будет вот сейчас на нынешних уже ушедших с войны отработана какая-то система а. реабилитации, б. профориентации, в. создание каких-то крупных проектов вне там, Москвы, Петербурга и так далее, а вот как раз в депрессивных регионах, которые смогут задействовать их, причем, ну, за достаточно хорошую зарплату. Понятно, что таких денег уже не будет, то можно же и по-другому устроить жилье. Очень многих из них либо нет жилья, либо жилье так себе, там, да, строительство какого-то жилья, на которое тоже можно все это, то есть строительство каких-то там достаточно крупных кластеров промышленных и так далее, и так далее. Будет это делаться или нет, я не знаю. Прозвучало недавно предложение всех их отправить в Сибирь, ну, как говорится, куда вы в Сибирь их отправите, в тайгу? Ну, извините, то есть там надо что-то построить, и жилье, и производство, причем производство рыночно-конкурентное, чтобы они действительно производили что-то либо прибыльное, либо очень нужное государство, скажем так. Потом, пожалуйста, отправляйте, люди сами отправятся за хорошие деньги, да, с предоставлением жилья и так далее и тому подобное. Ну, я боюсь, что это слишком сложно будет для нынешнего состава правительства.
Что говорят законы и подзаконные акты о тех, кто прошел службу в горячих точках, в том числе в системе Минобороны? Формально о социальной защите, льготах и адаптации. На бумаге появляются правильные и красивые законы, но в жизни они часто не работают. Так считает бывший военнослужащий российской армии Алексей Ольшанский.
Если мы поднимем правовую нормативную базу российской армии, мы узнаем, что нельзя просто так в никуда уволить человека. Если вы увольняете человека в связи с заболеванием, которое он получил на службе, да, вы обязаны его интегрировать обратно в общество. Провести с ним курсы профподготовки, обеспечить ему санаторно-курортное лечение, обеспечить ему психологическую помощь. Да, он должен пройти курсы. Это все есть на бумаге, но в реальности этого не существует. Но на бумаге Министерство обороны им гарантируют возможность обратной интеграции в общество после службы. И это было еще до войны. И вообще в целом, если мы посмотрим политику путинской власти, они же постоянно утверждают, что нам нужно помочь ветеранам СВО, нам нужно обеспечить им социальные гарантии, нам нужно изменить законодательство, чтобы у этих людей были какие-то привилегии там, при дальнейшем трудоустройстве и так далее. Мы постоянно видим скандалы, в которых участвуют представители путинской власти, да, комментируя какие-то ситуации, когда одному или другому отморозку отказали в трудоустройстве. Вот. Плюс мы видим, как их тащат в школы. И это вообще отдельная история, да, то есть там уже предлагается на региональных уровнях уже законодательно, да, законодательствами регионов вписать обязательные трудовые места для ветеранов так называемой СВО. То есть власть, в принципе, не только на словах, но и на бумаге с точки зрения законодательства о статусе военнослужащего обязана заботиться о будущем этих людей после войны. Но этого не делается.
После войны в Афганистане Советский Союз так и не понял, что делать с теми, кто из нее вернулся. Войну называли ограниченным контингентом, а людей просто списывали. Афганистан долго не признавался войной ни юридически, ни морально. Поэтому ветеранов встречали не поддержкой, а фразой «Я вас туда не посылал». Такая же участь ждет и ветеранов СВО, считает Алексей Ольшанский.
И это мы вас туда не посылали 2.0, буквально калька с поведения советских, а позже и российских властей по отношению к ветеранам Афганистана.
Война в Афганистане стала кузницей криминальных авторитетов 90-х, где боевой опыт и братство превращались в оружие для рэкета, крышевания и захвата чужого бизнеса. Самые хитрые и безжалостные пробирались во власть и легализовали свой криминал под вывеской афганцев. Иные шли в политику, также становясь крышей для своих бывших однополчан. Симптомы посттравматического стрессового расстройства могут проявляться как сразу после травмы, так и спустя годы. ПТСР нередко приводит к депрессии, тревожным и паническим расстройствам, зависимостям, вспышкам агрессии и суицидальному поведению. О том, какие программы реабилитации действуют в Израиле, стране, живущей в условиях постоянных военных конфликтов, мы поговорим с психиатром, доктором Леонидом Броуде. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте с простого. Что такое посттравматический синдром и в чем он выражается?
Каждый человек, который переживает какое-то состояние травмы, типа вот во время войны, у него есть определенное посттравматическое состояние. То есть можно говорить о посттравме в широком плане, то есть каждый человек, который пережил какую-то серьезную травму душевную, и посттравматическое расстройство, что это специальный диагноз. Ну, просто сказать заболевание, мы сейчас не используем психиатрию слова болезнь, используем нарушение. То есть посттравматическое нарушение – это человек, который остался в этой травме. То есть, по сути, он переживает ее еще раз, и еще раз, и еще раз по разным поводам, по разным триггерам. Может быть, там, стук двери на улице или увидеть по телевизору, скажем, если это было у него во время войны, там, сообщение о военной ситуации. Сейчас я в клинике, у меня только что вышел пациент, который 18 лет страдает от посттравмы. И вот то, что у нас тут напрягается снова обстановка с Ираном, у него ухудшение из-за этого, хотя еще ничего не произошло. Это постоянное возвращение к тому, что было, в разной форме. Просто воспоминания, просто мысли об этом, сны кошмарные. или вообще флешбэк, когда человек видит все это и слышит, и ощущает заново. Вторая группа симптомов – это нарушение, по сути, вегетативной нервной системы. То есть человек, как вот во время травмы, его организм приготовился, например, fight to flight, например, то есть убегать или сражаться, адреналин, допамин, все такое. Вот, а это так и осталось.
Скажите, а какой израильский опыт могли бы перенять российские специалисты, учитывая, что это война в Украине самая крупная после Второй мировой войны?
Построить эти службы. Я не знаю, что есть сейчас в России. Насколько я знаю отсюда, то это все достаточно фрагментарно. Знаком с профессором Решетниковым из Санкт-Петербурга, который этим занимался. Но я так понимаю, что это надо, чтобы туда попасть, это или самому человеку нужно очень хорошо искать, все самому пострадавшему. Вот. Или кто-то ему помог. В Израиле есть система реабилитации. Тоже недостаточно.
Можно ли сравнить ПТСР, который получит российский военный, с израильским? Я имею в виду российские военные, которого весь цивилизованный мир считает оккупантом. Израильский военный, он защищает свою страну.
Израильский военный во всем мире тоже считает оккупантом.
Ну хорошо, давайте тогда попытаемся разобраться, есть ли разница.
Смотря у кого. То есть чем более человек согласен с тем, что происходит с условиями войны, чем более он считает эту войну справедливой, тем меньше вероятности развития посттравматического синдрома. И наоборот. То есть в израильской армии, я думаю, многие не знают, есть и арабы, которые служат в израильской армии. Есть такая группа, которые мобилизуются по обязательном порядке, есть, которые идут добровольцами. У них процент посттравматического расстройства в случае чего гораздо выше, чем у евреев.
Есть ли случаи связи израильских военных с криминалом после завершения военного конфликта?
Есть, особенно вот такие, которые пострадали. То есть поскольку человек с посттравматическим расстройством, он, в принципе, гораздо более импульсивный. И очень недоволен, и депрессивный. И могут быть наркотики в качестве самолечения. У нас больше наркотики, чем алкоголь. То есть это все способствует тому, что он просто именно участие их в преступлениях таких вот агрессивных нападений там, не для того, чтобы украсть. А на улице просто тебе дорогу машина зарезала, выскочит и застрелит или побьет. У многих из них есть оружие. В Израиле разрешено ношение оружия. Так что уже было достаточно много случаев, когда просто из-за места на стоянке убивали. Это не всегда больные посттравмы, но, конечно, у них это может быть больше.
Леонид, спасибо вам за интересную беседу. Моим собеседником был психиатр доктор Леонид Броуде. Возвращаясь к ветеранам так называемого СВО, российский рынок труда никого не ждет. По крайней мере, в оборонной промышленности. На ряде заводов и фабрик уже переходит на 4-дневную рабочую неделю, отмечает экономистка Татьяна Рыбакова.
А на рынке труда происходит его приспособление к, как я это называю, двухслойной экономике. Поэтому нет никакого удивления в том, что у нас, с одной стороны, дефицит рабочих кадров, а с другой стороны, переход на 4-дневную рабочую неделю. Причем иногда вот эта вот двойственность наблюдается даже на одном и том же заводе. Пример – это, значит, Уралвагонзавод. Надо заметить, что там тоже перешли на 4-дневку, но значит, в цехах, которые выпускают гражданскую продукцию, прежде всего там, значит, ремонт вагонов. С ремонтом вагонов сейчас тяжело по поводу того, что ОРЗД-перевозки резко упали, что, в общем-то, всегда свидетельствует очень ясное, значит, падение экономического роста, падение, собственно говоря, экономики. А вот те цеха, которые выпускают, ремонтируют танки, они так их и ремонтируют. Другое дело, что, по всей видимости, рабочих невозможно перевести в цеха с танками, с цехов с вагонами, по той простой причине, что танки в этой войне оказались не на первом месте и не очень эффективны. То есть, ну, грубо говоря, ремонтировать там уже либо нечего, либо незачем и так далее. Но, тем не менее, когда говорят о дефиците рабочих кадров, прежде всего говорят как раз вот такие вот промышленные предприятия, которые имеют ту или иную оборонную составляющую или тот или иной вариант госзаказа, который, ну, в конце концов, все равно имеет дело к, значит, к военному или иному противостоянию с...
Нерадужная картина и в гражданском секторе экономики, ориентирована на потребительский спрос.
Да, происходит, в общем-то, сокращение рабочих мест, и оно уже в прошлом году было заметно. И в этом году становится все заметнее. Во-первых, бизнес просто не тянет таких затрат ни на фонд труда, ни на вот сейчас уже новое налоговое бремя. Во-вторых, потребители уже не тянут такой высокий спрос, и уже есть достаточно много свидетельств о том, что потребительский спрос падает, скукоживается, и более того, он упрощается. То есть потребитель уже перестает быть слишком привередливым не потому, что он превратился в стойка, а потому что у него сейчас зачастую вопрос не в том, как, что лучше бы выбрать или чтобы новенькое попробовать, а в том, на что денег хватит.
Что думают в администрации президента и Кремле о возвращающихся с войны контрактниках и как собираются решать эту проблему, поговорим с политологом Кириллом Роговым. Кирилл, здравствуйте.
Добрый день.
Можно ли рассматривать новость о 250 тысяч безработных участников войны в Украине как слив и предупреждение от Сергея Новикова и его босса Сергея Кириенко?
Не знаю, слив предупреждения, не знаю. Действительно, новость странная, что она появилась. Ну, я ничего не могу сказать, какая за этим интрига стоит.
Ну хорошо, а вот Кириенко, известный технократ, какие могут быть решения проблемы вернувшихся военных?
Ну, проблема вернувшихся военных будет как-то решаться со временем. Я думаю, что она, ну, куда-то их будут трудоустраивать, это все растянется во времени, как-то это постараются смикшировать, кто-то сопьется. В общем, да, там не будет особой проблемы, это будет все размазано. Вокруг этого будут всякие спекуляции, но кто-то, значительная часть останется, я думаю, в армии. Ведь в армии-то нету особенно, и она будет такая, ну, будет профессиональная армия. Кремль будет, я думаю, что Кремль будет в значительной степени придерживаться той модели, которая выработалась во время войны, то есть будут какие-то войска профессиональные, высокооплачиваемые, которые будут, значит, на постоянном таком коште, туда что-то оттянется. Ну, очень много покалеченных, которые уже есть, и уже как-то их там пристраивают. В общем, мне кажется, что это не станет какой-то такой страшной проблемой для экономики и для Кремля.
Ну, вы знаете, вот в наших сюжетах как раз мы рассказываем о том, что никто не хочет брать на работу этих людей, которые возвращаются с фронта и с ПТСР, и инвалидом, и с другими психологическими деформациями, а это очень много людей.
Это потом пойди их уволь, если что-то с ним, да, и с ним надо будет как-то колупаться, потому что он пойдет, что вот меня уволили, героя, да, и все прочее. Но я думаю, что когда, в общем, через некоторое время, когда не надо будет уже их набирать в таком количестве, то и жестче будут к ним относиться власти. Ведь, ну, как бы никто их героями не считает, в том числе и российские власти. И их довольно быстро поставят на место как каких-нибудь инвалидов военных после войны. Ну, это как бы есть техники с этим справляться. Будет, с одной стороны, показуха распространяться про то, как о них заботятся, это будет какой-то выставка. А за этим будут их спокойно сажать и где-то приглушать.
Кирилл, вот мы за вас посмотрели программу на Первом канале «Будем жить». Это попытка сделать программу про адаптацию этих военных. Ведет ее Наталья Попова. Это жена Кирилла Дмитриева и подруга Екатерины Тихоновой, дочери Путина. И вот в этом сюжете как раз мы рассказываем о том, что попытка устроить на работу – это 20 тысяч рублей в месяц для человека, который получал 200 тысяч и больше. Вот их не берут на работу. Как быть, даже если на таком уровне проблема не решается?
Ну, знаете, я как бы не очень им сочувствую и не очень волнуюсь за них. И я считаю, что, ну, это их проблема. И как бы никто им ничего не должен. Они, пускай спрашивают с того государства, к которому они пошли служить за деньги. Но тоже они ничего особенного не поспрашивают. Люди пошли, нанялись поубивать немножко за большие деньги. Поубивали, получили деньги. Что вы еще хотите?
Ну хорошо, я так поставлю вопрос. Государство будет им помогать или будет гасить, если будут проблемы? Есть Росгвардия, есть МВД, есть полицейские, масса силовых структур. Под ружьем у Путина более миллиона человек.
Да, я именно об этом говорю, что с одной стороны этот процесс будет растянутый, с другой стороны и на показуху будут рассказывать, как о них все заботятся, а кто будет особенно там не окруженные заботы выступать и пойдет в тюрьму.
Светит ли им какие-то депутатские места в Государственной Думе и на региональных парламентах?
Да, несколько показушных кейсов обязательно будет. Обязательно будут за этими показушными кейсами всякие проходимцы и карьеристы, которые будут этим щеголять. Там ведь одно дело, то ли ты воевал на передовой, но там огромное количество всякой такой обслуги полутыловой, тыловой, которая тоже вся будет куда-нибудь лезть, махая этими своими корочками и этим прошлым. Но надо прежде всего понимать базовую вещь. С точки зрения общества, они никто. Они пошли за деньги зарабатывать, получили деньги. А чего им должно общество? Ничего. С точки зрения власти, они никто, если они не нужны, когда они не нужны. И с точки зрения самих этих людей, как мы понимаем теперь, видя и какие-то фильмы с ними, разговоры с ними, интервью с ними, мы видим, что и среди них не так много людей, которые как-то верят в эту войну и во всю ту пропаганду, которая вокруг нее выстроена. И, так что, в общем, это такая... в этом нету социального события. Когда там была, не знаю, афганская война, то был потом нарратив. Их туда отправили, государство сначала отправило, а теперь бросило. Да, и это как бы нарратив ответственности государства. А здесь никакой ответственности нет. Государство их наняло, заплатило. Как если киллер придет к людям и говорит, что у него нет больше заказов, почему мне не платят? Кто будет ему сочувствовать?
Хорошо. А существует ли стратегический план выхода из конфликта, или война превращается в бессмысленное затягивание и хаос?
Стратегического плана ни у кого никакого нету, разумеется, как и не было стратегического плана конфликта. Я думаю, что Путин хочет, скажем так, что он понимает, что ему надо заморозить конфликт, потому что у него не получается продвигаться на земле, да, наступления не получаются, не получается пробить дроновую стену. Во-вторых, очень ухудшается экономика, и это значит, что общее социальное настроение в обществе упадут в этом году значительно, и общество будет склонно, видеть в войне, она станет таким объектом раздражения. Поэтому Путин хотел бы, как я представляю себе, сейчас разделить эти вещи, заморозить войну, чтобы кризис, адаптироваться к кризису, не имея этой проблемы. Но с другой стороны, ему нужно, нужно что-то, с чем он выйдет из войны, что он предъявит как ее трофеи, и с этим большие проблемы, потому что эти трофеи сомнительны в контексте тех жертв, которые были принесены, и это вызывает большие опасения, что люди будут рады, что война заморожена, боевые действия прекратились, но у них будет такое непонимание и послевкусие, а вообще зачем это было, что это было, ради чего. И это Путина страшит, эта ретроспективная оценка войны.
Оптимисты говорят, что стороны впервые за 4 года стали обсуждать техническую сторону прекращения огня, и это хорошая новость. Чего лично вы ждете от переговоров в Абу-Даби?
На самом деле переговоры в Абу-Даби – это то, что я называю открытая дверь. То есть мы держим открытую дверь, в частности Кремль, потому что понимаем, что нам надо как-то закончить. Политическое окончательное решение не принято, и нужно что-то получить, чем закончить. Нужен какой-то приз. И здесь это с точки зрения Кремля. с точки зрения как бы хода переговоров с других сторон, там есть проблема. С одной стороны, значит, Кремль требует себе отдать ему территорию Донбасса, которую он не сумел захватить. Украина, в принципе, я думаю, готова к этому, если она получит что-то взамен, какие-то надежные гарантии безопасности, какие-то гарантии восстановления страны. Проблема в том, что, как мне представляется, Трамп не очень готов давать гарантии безопасности и хотел бы дать их, ну, в таком виде не очень обязательном. Но здесь Зеленский не соглашается на это и пытается договориться о чем-то осязаемом.
Кирилл, спасибо за интересную экспертизу. Моим гостем был политолог и руководитель платформы RERussia Кирилл Рогов. 1 февраля в Абу-Даби должен начаться следующий раунд переговоров между Украиной, Россией и США. Первая трехсторонняя встреча состоялась. Спецпосланник Стив Уитков в духе своего босса Дональда Трампа назвал ее очень позитивной. О том, что переговоры перешли в реальную плоскость, говорит и состав делегации. Никаких исторических лекций от Владимира Мединского. Во главе российской Игорь Костюков. Адмирал, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, у украинской Кирилл Буданов, бывший начальник управления разведки и глава Офиса президента Украины. Да, они не принимают политических решений, но люди, связанные так или иначе с разведкой, формируют позицию для своего политического руководства.
Пока в переговорах участвует разведка, ну, сложно ожидать того, что разведчики договорятся о том, о чем должны договариваться более вышестоящие инстанции.
Впервые за 4 года обсуждается конкретика. Условия прекращения огня, мониторинг прекращения огня, разведение войск и проблемы Запорожской АЭС. Но главным остается территориальный вопрос. Россия хочет весь Донбасс. И Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что в переговорах надо добиться формулы Анкориджа. А это значит, что Путин настаивает на том, чтобы ВСУ вывели свои войска из незанятых Россией территорий.
Тема Донбасса и требования России о выведении украинских войск из Донбасса, причем одностороннем выведении, это категорически неприемлемо для Украины. И если позиция России не станет более гибкой и конструктивной, склонной к компромиссу, ну тогда будет очередной тупик в переговорах.
Зачем Путину ключи от Донбасса? Ведь даже на тех территориях, которые сейчас оккупировала Россия и присоединила к себе, исправив Конституцию, не все в порядке. В интернете гуляют ролики с отстроенными домами и вычищенными улицами. Актер Владимир Машков приезжает открывать русский драмтеатр, восстановленный после бомбежки. А за декорации разруха, проблемы с энергией и отоплением и водой.
И вы живете в какой-то другой параллельной реальности. Здесь вокруг меня разрушенные дома. За 4 года они не восстановлены. Люди живут в полуразрушенном доме. Там 5 этажей из 9. И эти 4 не могут 4 года восстановить. Нет денег и дома нет. Куда все делось?
Жительницу Мариуполя, которая выложила в ТикТоке эмоциональное видео заявление, затравили. Правда, о жизни под российской оккупацией не нравится.
Где хорошо живется? Святые вы люди, у которых телевизора вместо головы. То, что воды нет, то, что нет связи. Вы через VPN общаетесь со своими детьми и заходите в этот же ТикТок. Ну, вы будете рассказывать, что здесь хорошо? Одна грязь, все разрушено. Полгорода восстановлено всего лишь. И то для кого? Для тех, кто приезжает с России и покупает здесь квартиры за 5 миллионов? Кому хорошо?
Слышите? Это генераторы. У кого есть деньги на генераторы и на бензин? У нас нет денег на генераторы и на бензин. Вот так мы сейчас выглядим. Спасибо освободителям. Освободили, да, освободили. По полной программе.
Издание «Астра» публикует открытое обращение мариупольцев, оставшихся без жилья. Они обвиняют оккупационные власти ДНР в коррупции и воровстве.
В результате наши люди остались без жилья, земли, работы, пенсии, отдыха и многого другого. Издав огромное количество подзаконных актов, ДНР лишила жителей Мариуполя всех жилищных прав. Вместо 650 снесенных жилых домов в Мариуполе возведено всего 76 компенсационных. На этом программа строительства такого жилья закрыта.
На дорогой земле в центре города российские застройщики возвели ипотечное жилье, и селить там местных жителей никто не собирается. Компенсация за потерю жилья и стоимость квадратного метра в новом несопоставима. Более того, и ипотеку в Мариуполе взять невозможно. Нет кредитной истории в российском банке. Людям предлагают квартиры уехавших украинцев.
Закрыв въезд в Шереметьево для жителей Донецкой области и объявив их погибшими, жилье этих людей передали в муниципальную собственность и пытаются выдать мариупольцам как бесхозное.
Заметьте, что обращение записано со спины и сгенерированным голосом. Дело в том, что авторам предыдущего обращения к Владимиру Путину выписывали предупреждение об экстремистской деятельности. Не забываем о проблемах с водой на всем Донбассе. Их закамуфлировать невозможно. Сам Путин поручил Марату Хуснуллину разобраться с водопроводом в Донецкой области. Может быть, даже новый построить. А что мелочиться? Паблик, типичный Донецк, публикует сюжет о взаимовыручке, не говоря о причинах проблемы.
Любые проблемы здесь преодолеваются сообща. Замерз кран на бочке, отогревать будем все вместе. Нужна любая помощь с водой, делать будем все вместе.
Со мной на связи бывший житель Донецка, автор книги «Как Украина теряла Донбасс», блогер Денис Казанский. Денис, здравствуйте. Денис, скажите, так ли плохо живется в Мариуполе, или это всего лишь пена соцсетей?
Ситуация может быть даже еще хуже, да, чем то, что мы видим, потому что мы понимаем, что еще не все люди могут сказать. То есть даже то, что говорится, те обращения, которые мы видим, и та информация, которая до нас доходит, это еще смягченный вариант, потому что все понимают, что если говорить совсем всю правду, то ну, за такое действительно могут просто похитить, люди могут исчезнуть, и их могут просто убить или осудить на очень длительные сроки в российской тюрьме. Поэтому мы понимаем, да, что когда, например, люди записывают обращение к Путину и говорят там «уважаемый Путин», то это ну, такой необходимый ритуал, потому что если ну, они же не могут сказать, что мы вообще вас ненавидим, зачем вы сюда пришли, мы вас не звали, вы разрушили наш город, то есть они такие выражения как бы не могут себе позволить.
Обращение жителей Мариуполя к Путину и жалобы на Дениса Пушилина могут привлечь внимание кремлевского руководства?
Думаю, конечно, что холостой выстрел, это ничего не доходит, потому что, ну, во-первых, мы не можем себе представить ситуацию, чтобы, например, Путин, да, или там какой-нибудь Песков сидел и смотрел вот эти ролики из интернета, да, там эти обращения, и думал, как на них отреагировать. То есть, конечно, им, безусловно, наплевать. Не обращают на это внимания в России. Вообще не принято говорить, реагировать властям, да, на какие-то вот такие, значит, обращения от холопов, как они считают, да. Во-вторых, ну, сама по себе постановка вопроса, она абсурдна. То есть они жалуются Путину на Пушилина, как на некое вот самостоятельное лицо, которое там что-то принимает, какие-то решения, что-то с ними делает, занимается каким-то самоуправством. Но это абсолютно бессмысленно, потому что не существует никакого Пушилина как самостоятельной фигуры. И, по сути, ну, они жалуются Путину на человека, который назначил сам, которого назначил сам Путин, да, и Путин ему дал карт-бланш на все это. То есть они жалуются человеку, который с ними все это и делает на самом деле, да. Поэтому это бессмысленно жаловаться. То есть они жалуются оккупантам на оккупацию, да, что им плохо живется при оккупации. Но оккупация всегда именно так и выглядит. И оккупант приходит именно для того, чтобы вот таким образом там грабить захваченную территорию, присваивать себе ее ресурсы, какие-то другие материальные блага. Да, в том числе вот дошло до того, что стали присваивать себе их квартиры. Но россияне для того и пришли, чтобы отбирать. Конечно же, они не будут реагировать на вот эти, значит, просьбы и жалобы.
Жители говорят, что ДНР до сих пор живет по внутренним законам республики, а не по российским. В чем это выражается?
Ну, я бы сказал, что это не то, что законы, это беззаконие, да? Честно сказать, я до конца не понимаю, чем это отличается там, от законов России, да, от реалий России, да, то, что там. Ну, думаю, наверное, что там творится вообще полный беспредел, в плане, судя по тому, что до нас доходит, потому что, ну, наверное, в России там все-таки не принято вот отжимать квартиру у людей, да, то есть как-то вот не могут прийти, там, например, к бабушке-пенсионерке и выбросить ее из однокомнатной квартиры в Хрущевке. А в Мариуполе дошло и до такого, да, ну и вообще в Донецкой, в Луганской областях, то есть там буквально выбрасывают людей из каких-то хрущевок, из однокомнатных, двухкомнатных квартир, а эти квартиры объявляют просто бесхозными и до свидания. То есть их присваивают там, ну, какие-то вот эти пушилины там и так далее. То есть, ну, это какая-то дикость, честно говоря, просто. Но, тем не менее, это происходит, да. И, наверное, вот это имеется в виду, вот эти отжимы собственности, какие-то, значит, там просто, ну, скажем так, выбрасывание людей на улицу из их жилья, когда людей делают бомжами, это все абсолютное беззаконие и какой-то беспредел самого такого запредельного уровня.
Главные точки недовольства – мошенничество с квартирами, отсутствие воды и электроэнергии.
Это общие условия проживания на этой территории. Они складываются из разного рода факторов. Помимо отжима, отъема собственности, да, помимо отсутствия воды, это, например, еще и огромные цены везде, это тоже стабильно жалуются, которые выше, чем в России конкретно. Вот, ну, все говорят, что там цены в Донецке выше, чем в Москве, а зарплаты нищенские. Да? Почему так? Потому что существует до сих пор, хоть Россия объявила, что это территория России, существует граница, она никуда не делась, которая, ну, собственно, украинская граница, и там трясут с вот этих российских, значит, машин, ну, которые там завозят эту продукцию, российских предпринимателей, их, по сути, там, ну, облагают данью какими-то поборами, то есть там, ну, какие-то мелочи, вот просто отношение к людям, да, например, там людей заставляют стоять в очередях, чтобы перерегистрировать сим-карточки местного там оператора «Феникс», и люди это годами уже, по-моему, длится, они стоят там, ругаются, их там стоит очередь, занимают там ее чуть ли не с ночи, значит, их там в день по 20 человек обслуживают, там... Ну, вот какой-то такой бред, да, или там заставляют какие-то документы переоформлять на российские тоже, за которые надо там платить нотариусам. В общем, ну, ужасно, очень много вот таких моментов, когда людей просто не считают буквально за людей.
Денис, спасибо вам за беседу. С конца прошлого года Владимир Путин все чаще стал переодеваться в военную форму и проводить встречи с генштабом. Военачальников эти встречи заставляют нервничать и захватывать города, что называется, в кредит. Валерий Герасимов доложил, что российские военные освободили Купянск-Узловой в Харьковской области. Но независимые аналитики отмечают, что в поселке даже не ведутся бои. Армия России в 10 километрах от него. Идея Владимира Путина получить Донбасс во что бы то ни стало, остается самым главным препятствием на переговорах. Со мной на связи журналист Дмитрий Мороз. Обсудим с ним, что происходит в Донбассе в военном смысле. Дмитрий, здравствуйте.
Приветствую вас, коллега.
Что такое формула Анкориджа, которую постоянно манипулируют кремлевские чиновники и эксперты?
В украинской среде, а также в европейской, до сих пор непонятно, на самом деле, до самого конца, что такое формула Анкориджа. Постоянно и российская пропаганда, и некоторые европейские СМИ, американские, манипулировали этим документом. Якобы там имеются какие-то пункты о том, что Россия якобы должна остановиться на определенной линии фронта, а Украина должна отдать какие-то территории для того, чтобы состоялся мир. Да? Но, насколько мы знаем, пресс-секретарь Владимира Путина до сих пор не обнародовал со своей стороны пункты этого документа, то есть говорить о том, что это какое-то состоявшееся действительно соглашение, сегодня еще преждевременно.
Где сейчас идут наиболее активные бои на линии фронта и на чьей стороне сейчас инициатива на фоне этих сильных морозов?
Абсолютно четко понятно, что Украина стала в глухую оборону. Идет такая дуга от Запорожской области и вплоть до Сумской области с небольшими отрывами. Да. Ну, естественно, самые тяжелые бои, как известно, идут в районе Мирнограда и Покровска. Российская армия пытается штурмовать уже не такой тактикой, как раньше, в лоб, да, а малыми группами и просачивание. И, как показал опыт последних 2 лет, эта тактика для россиян оказалась довольно-таки успешной. Каких-то серьезных прорывов, да, до сих пор не состоялось с российской стороны, и украинская армия позволила себе даже отвоевать некоторые участки и в Запорожской области, и в Донецкой области, и даже на Луганщине. Но, что интересно, россияне активизировались почему-то на Херсонском направлении, якобы пытаясь штурмовать и подбираться к Днепру, да, но, как известно, форсировать Днепр – это абсолютно безумная тактика, и мы же помним, да, чем закончилась эта вся история, когда российская армия стояла на правом берегу, и была большая группировка была очень сильно пострадала, да, тогда, и ей пришлось отступить на левый берег с большими потерями.
Спасибо за интересную экспертизу. Моим гостем был журналист Дмитрий Мороз. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Пока.